Всем добрый вечер, это YouTube-канал Breakfast Show, меня зовут Максим Поляков, программа «Обсудим» вторник, 31 марта, в Москве, Вильнюсе, Киеве, 20:00. Друзья мои, поставьте нам, пожалуйста, лайки, пишите свои вопросы нашему гостю. Сегодня с нами на связи Ирина Бусыгина. Ирина Бусыгина – это научный сотрудник Центра Дэвиса Гарвардского университета. Ирина, добрый вечер, спасибо, что вы снова нашли время со мной поговорить.
Спасибо вам большое, Макс, добрый вечер, очень, очень рада вас видеть.
Коротко, новости буквально одной строкой, без этого никуда. В Нижнекамске произошел взрыв на заводе «Нижнекамскнефтехим». Там как минимум пострадали 13 человек, может быть, вот к этой минуте уже количество больше. Причины взрыва неизвестны. Люди слышали хлопок, взрыв, потом начался большой пожар, и кадры записывают те люди, которые живут в Нижнекамске, это Татарстан. И мы видим, что действительно огромные черные клубы дыма идут от завода. Еще раз, что стало причиной, пока на данный момент неизвестно. Взрыв на предприятии, возможно, атака, не знаю, украинским беспилотником или ракета. Об этом мы узнаем попозже и наверняка будем говорить об этом завтра во время брекфаст-шоу утром. Но это все, наверное, оставим военным экспертам. Ирина, давайте с вами перейдем к первой важной теме. Дональд Трамп, Ближний Восток, война против Ирана и так далее. Тут Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с новым, более разумным режимом в Иране, но одновременно он пригрозил, здесь процитирую, уничтожить все электростанции и нефтяные скважины. Вы понимаете, о каком значительном прогрессе говорил Дональд Трамп?
Что называется, знаете, спасибо за вопрос, Макс, на который я ответить не могу, потому что во-первых, я не буду избирать себя большого специалиста по Ирану и по этому региону. Я в этом, это нужно жизнь подположить на то, чтобы быть специалистом по такому сложному региону. Да и вообще-то каждый регион сложный, каждый, наверное, требует жизни. Но вот я нет. Поэтому тут же задача какая? Вот все обсуждают, а вот чтобы сказать новое, при этом не являюсь экспертом. Я вот размышляла на эту тему и действительно, на ваш вопрос ответить трудно, извините за повторение. Но, во-первых, по поводу переговоров мы знаем со стороны Трампа. Как будто бы со стороны вот того, что мы называем новым руководством Ирана, мы ничего такого точного о том, что эти переговоры идут, о том, что они достигли каких-то конкретных целей, как будто нету. Что касается Трампа, то вот я в этом, знаете, вижу вот это... Но эту смесь такой демонстративной риторики, которую вы упомянули, я просто хочу еще раз это подчеркнуть. То есть, с одной стороны, прогресс, прогресс, безумный прогресс, вот-вот-вот-вот, да, причем прогресс этот, ну, приписывается, естественно, вот стране Соединенных Штатов, мы уже почти, мы уже вот-вот, мы уже, значит, вот прогрессируем как безумные. А с другой стороны, это сопровождается, вот, то есть оборотной стороной являются угрозы, то есть это смесь мы почти достигли, тогда зачем такие угрозы? То есть это вот, ну, как-то вот это не противоречиво, точнее не противоречиво, но мы уже к этому привыкли. С другой стороны, угрозы, что, значит, все разнесем, всех уничтожим, все разбомбим и так далее. Вот, и поэтому делать какие-то вот такие надежные выводы невозможно, потому что это все может смениться чем-то другим, это все совершенно непонятно. И в любом случае доверять тем сигналам, которые мы получаем только с одной стороны, и они наверняка не объективны, мы не можем. Поэтому вот нет у меня такого ощущения, что там вот прогресс, и вот уже все. Иначе бы не было, может быть, таких угроз.
А еще одна важная, как мне кажется, история, которая разворачивается в эти дни, это взаимоотношения Дональда Трампа со своими партнерами, которых он призывал вступить в эту войну, ну, как минимум, поучаствовать в разблокировании Ормузского пролива. Вот он накануне вечером опубликовал большой твит у себя в соцсети Truth Social. Я процитирую его. «Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо из-за Ормузского пролива, например, Великобритании, отказавшейся участвовать в обезглавливании Ирана, странно. У меня есть предложение. Во-первых, покупайте у США. У нас это в избытке, имеется в виду топливо. Во-вторых, наберитесь мужества, отправляйтесь в пролив и просто захватите его. Большими буквами, захватите его. Вам придется начать учиться бороться самостоятельно. США больше не будет вам помогать. Так же, как и вы не были рядом с нами. Иран, по сути, уничтожен. Самое сложное уже позади. Идите и добывайте свою нефть сами. Может быть, у вас получится перевести с трамповского на простой дипломатический, может быть, язык. О чем он написал-то там?
Ну, я не дипломат, но насколько я понимаю, что речь идет как о... вот мне кажется, что тут два сюжета, и вот тут, может быть, мне есть более что сказать. Это один сюжет, это про международное право, наверное, вообще, а другое это про отношения Трампа и НАТО, да? Вы мне разрешаете чуть-чуть поговорить на эту
Да.
тему? Да, ну вот что касается, вот это вот идите и захватите, ну, даже понимая... Любовь президента Трампа к демонстрационным словам, к большим жестам, вот к этому, ко всему. Ну вот заявление «идите и захватите» со стороны официального лица, но это звучит так, как будто вот международного права в его понимании вот никакого нету. И там каких-то резолюционных нету, и вообще ничего нету. То есть вот идите и захватите. Хотите и делайте. Да? Вот вам нужно, берите. Вот о чем идет речь. Если вам нужно, наплевать на все. Просто силы, если у вас хватает силы, идите и берите. Но это вот один сюжет. А из него мы можем делать какие-то выводы. А вот другой сюжет, это, как мне кажется, чрезвычайно важный. И, конечно, то, что говорит Трамп сейчас, это далеко не первое заявление в отношении НАТО и в отношении того, на чем мы можем строить свои ожидания о дальнейшей судьбе НАТО. Потому что он, помимо того, что упомянули вы, он еще сказал о том, что вы трусы, когда вы мне нужны, вас нету. А вот мы с вами разберемся потом. Вот война закончится, и мы разберемся. И вот тут вот мы действительно должны думать о судьбе НАТО. Вы знаете, вот были времена, я не знаю, как вам, Макс, а мне вот когда-то казалось, что если есть что-то незыблемое, вот то, что символизирует коллективный Запад, то это НАТО. Так вот, мне больше так не кажется. А мне так не кажется, почему? Мне так не кажется, потому что мы понимаем, что НАТО организация особенная, в том смысле, что это организация с гегемоном. Этим гегемоном является США. А любая организация, она строится, серьезная организация, она строится на том, что существуют некие обязательства для его членов. То есть организации без обязательств нету. Если у членов нет обязательств в том смысле, что они делают то, что, возможно, они бы не сделали при отсутствии этой организации, то эта организация несерьезная. Обсуждать ее то, что называется коммитментом, обсуждать ее тогда совершенно бесполезно. Вопрос в том, что таких обязательств должны, в общем, следовать им все члены. Но в случае, если у вас организация с гегемоном, достичь этого чрезвычайно сложно, потому что другие участники не могут гегемона ограничить. Вот первое, да, вот они не могут его ограничить. А откуда могут прийти эти ограничения? Они могут прийти только со стороны самого этого гегемона изнутри. И вот раньше они приходили. При Трампе они приходить перестали. И когда я себе задаю вопрос вообще, зачем Трампу нужно НАТО? То у меня вот потому что, знаете, все такие вот благо глупости типа солидарности, вот европейская трансатлантическая солидарность, они, по-моему, он развалил ее просто чрезвычайно сильным образом, потому что для него НАТО это обременение. И когда он говорит, что сделайте Америку опять великой, да, make America great again, то ведь речь идет не сделать Запад великим, а сделать Америку великой. То есть это мне кажется, это совершенно такое, как сказать, честное заявление с его стороны, и это то, что он хочет. Что, чем помогает ему НАТО в делании Америки великой? Да ничем. Вот ничем, еще раз, да, это обременение, это множество малых стран. Какие-то страны есть, конечно, сильнее, да, но это очень много малых стран, которых он воспринимает как бесполезных фрирайдеров. И даже, то есть безбилетных пассажиров, да, на его, значит, вот плечах. И даже если они увеличат свои расходы на оборону до того объема от ВВП, который он хочет, до той доли, это все равно будут очень маленькие деньги. Но это просто, с этим ничего и никогда не поделаешь. Вот поэтому, Поэтому ситуация такая, как она есть. Я теперь понимаю, что когда мы говорим коллективный Запад, мы вообще должны, мы вкладываем уже в это что-то другое. Или мы должны взять какой-то другой концепт, какое-то другое словосочетание и говорить уже о нем. И последнее, что скажу, чтобы не быть очень долгой, в данном случае европейские страны находятся в сложном положении, потому что ведь даже если следовать тому, что хочет Трамп, против Трампа трудно очень выстроить рациональную стратегию, поскольку он не является, по крайней мере, не во всех частях рациональным. И когда и если европейские страны и НАТО, и Рютте, и так далее будут называть его папой и будут действовать ровно так, как он хочет, это все равно ничего не гарантирует. Вот в чем проблема. То есть тут вот как бы следование в его кельватере, можно так сказать, тоже мало что дает. И будет он разбираться после войны с Ираном, с НАТО, или не будет, это тоже абсолютно неизвестно. Он может просто это забыть и выкинуть из повестки. С другой стороны, он может сделать это основой своей дальнейшей повестки. Вот это неизвестно, это чудовищная неопределенность, которую он произвел, ну вот за год, да, то есть это стоит столько всего разрушить, это вот уметь надо, что называется. Вот, такие мои соображения.
Я здесь процитирую госсекретаря США Марка Рубио, он как раз тоже критиковал страны НАТО за отказ предоставить американским солдатам доступ к военным базам. Конечно, речь идет про войну на Ближнем Востоке. Он сказал, что позиция наших союзников очень разочаровывающая, заявил, что, конечно, США пересмотрят отношения с Альянсом после окончания
Вот, вот,
войны.
вот.
После окончания войны на Ближнем Востоке. У меня здесь два соображения. Ну, во-первых, НАТО – это же Североатлантический альянс. Каким боком там Ближний Восток? Почему в документах написано одно, Трамп требует совершенно другого? Это нелогично, мне кажется. И второе, что здесь важно. Как вы думаете, действительно, если Трамп эти угрозы свои претворит в жизнь, и, не знаю, в каком-то виде США будут выходить из НАТО. В каком положении, как вам кажется, остаются европейские страны? Вот даже несмотря на их попытки увеличить военные бюджеты, расходы на оборонные бюджеты до 5%.
Ну, смотрите, Макс, во-первых, вот вы совершенно правильно, на мой взгляд, сказали, это нелепо, да, его требования, они не просто, ну, что называется, идут вразрез, да, с документами, они просто нелепы. Но и более того, то, что он начал, он сделал без всяких консультаций, ведь этот вопрос тоже обсуждался, да, то есть в какое положение каких неуважаемых, даже не скажу партнеров, а кого он ставит европейские правительства, предпринимая вот такого рода действия и даже не посчитав нужным проконсультироваться. То есть это просто чистое требование. Дайте мне это, дайте мне вот это, иначе вы меня разочаровываете. Мне представляется, что и с европейской стороны не очень много оснований вот надеяться на то, что Трамп свою позицию пересмотрит, и внезапно он скажет, ох, знаете, НАТО очень хорошая организация. Вот мне вот она вот очень нужна, и вообще ключевая часть, значит, в дело не Америки Великой. Скорее всего, этого не произойдет. Просто это очень сложно. Очень сложно поменять вот те, извините, как это называется, те укрепы, на которых строилась эта организация. Но это не значит, что должен наступить ее закономерный конец. Просто это значит, что у Европы еще один вызов, еще один большой вызов, потому что Европа должна коллективно защищать свою безопасность. Если ей придется это делать без Трампа, значит, придется это делать без Трампа. И повышать долю в ВВП для расходов на общую оборону, обращаю внимание, оборону, а не атаки других государств. Да? Это, НАТО это оборонный союз. Именно оборонный. Да? Давайте вот не будем это забывать, что он никогда себя не позиционировал как бы атакующая такое вот оружие. Это оборонный альянс. Вот. Им все равно придется это делать, потому что близость вот Российской Федерации вообще-то никто не отменял. И никто не отменит. И война в Украине по-прежнему продолжается. И ничто не свидетельствует, что она скоро будет и как-то будет заканчиваться, и будут какие-то переговоры. Поэтому, значит, без Трампа, значит, поместить в свою голову, что в свои головы, то, что то, на что мы так долго надеялись и рассчитывали, больше не работает. Ничего другого тут невозможно представить.
Я в завершении этой темы хочу процитировать фрагмент поста Виктора Шендеровича про Дональда Трампа. Мне кажется, он очень правильные слова нашел. Этот легко запоминающийся мужчина не твердо отличает Азербайджан от Камбоджи. Речь про Трампа. Много лжет, мало что помнит и, будучи глубоко убежден в собственном величии, прилюдно предлагает главам других государств целовать себя в задницу. Было такое. И мне кажется, что нам стоит как можно скорее зафиксировать, наконец, что Дональд Трамп человек глубоко нездоровый в ментальном отношении, зафиксировать не в интересах импичмента, а просто промеж себя в качестве точки согласия перед переходом к содержательной части дискуссии. Это надо сделать вне зависимости от наших политических симпатий, ведь речь не о ставке налога, иранской войне или кубинском вопросе, речь о правилах приличия, гигиене, и тут особого спора, кажется, быть не может. Это тот самый случай, когда, если надо объяснять, то не надо объяснять. Про правила приличия. Если мы выносим политическую составляющую всего этого вопроса, то, как вам кажется, это правильный акцент в моменте, в сегодняшнем дне? Правила приличия, гигиена?
Мне надо было бы тогда я бы хотела знать чуть больше. Вот для кого? Да, вот хорошо, давайте вот мы сейчас с вами, Макс, договоримся, что мы Трампу руку не подаем. Да, вот когда мы с ним здороваемся, мы просто вот так вот руку раз и спрятали за спину. И говорим, вот мы гигиена, мы вот руки мыли, а вот тут вот мы вот такие. А что и что изменилось от этого? То есть между собой, в нашем сообществе, в любом сообществе, мы можем договориться о том, чтобы признать его, честно говоря, кем угодно. И если бы у страны под названием Америка Северная не было бы такого ресурса и всего остального, то это бы, знаете, вообще мало кого волновало, да? Вот как там, не подаем руку, не приглашаем на заседание, значит, не вывешиваем его флаг, и вообще всячески его третируем, мы между собой как бы тихо презираем или громко презираем. Но у меня проблемы с тем, а что от этого изменится? То есть это фактор, который нашими вот между собой договоренностями этот фактор не убрать. То есть у меня не получается выкинуть этот политический, ну вот не политический, а личностный фактор. У меня не получается его выкинуть, потому что я бы хотела, то есть хорошо, я не буду засыпать с именем Трампа на устах, я могу нарисовать там, не знаю, на него карикатуру, кидать в нее дротики. И что? И что будет? Он делает большие вещи. Эти вещи вызывают у нас то есть, как он их обставляет, да, у нас вот именно обстава, извините за грубое слово, этих вещей вызывает у нас глубокое возмущение. И даже вызывает у нас большое презрение, возможно. Но повлиять на это мы не можем никак. И все равно приходится это серьезно обсуждать за пределами нашего личного негодования по этому поводу. Меня вот, честно говоря, до сих пор поражает, вот как я себе не представляла, что в американской политике возможна такая персонализация, такой уровень, так быстро, и это категорическим образом противоречит всем классическим анализам американской политической системы, которые я читала и которые до сих пор вы можете наблюдать во всех учебниках по сравнительной политологии американских и не только американских. И тем не менее это так. Это значит, что нужно, наверное, не Трампа презирать, то есть опять этим можно заниматься в свободное время. Вот есть много времени, вот давайте это делать. А вот все-таки обсуждением того, какая стратегия именно политическая может быть построена в отношении такого человека, обладающего таким набором качеств. И немножко забыть про то, что лично нам это все кажется безобразным.
Я здесь напомню нашим зрителям, что можно поставить лайк тем, кто присоединился не с самого начала. Давайте перейдем к другой теме. Сегодня годовщина трагических событий в Буче. В Киев приехали представители разных стран европейских, в первую очередь Кая Каллас, глава европейской дипломатии. Там проходит много встреч. Зеленский сделал несколько заявлений. Он сказал, что в целом Украина готова к пасхальному перемирию. При этом партнеры, он не уточнил, кто именно, попросили Украину не бить по российскому нефтяному сектору. Мы помним удары по Устюге, по другим заводам, нефтеперерабатывающим, нефтехранилищам и так далее. И здесь возникает такой вопрос. Кажется, что в моменте, еще раз, в моменте у Зеленского появилась вот Там та самая дополнительная карта на столе, про которую вот Трамп любит говорить, где ваши карты, какие у вас карты и так далее. В моменте, потому что действительно после начала войны на Ближнем Востоке цены на нефть взлетели, нефти самой стало меньше, и вот еще и Россия может меньше экспортировать, потому что просто вот эти терминалы разбомблены, вот, например, в Усть-Луге. И здесь вопрос, кажется, что у Зеленского чуть-чуть больше пространства появилось, еще раз я говорю, в моменте, вот на конец марта 26 года. Что вы думаете?
Я думаю, что я очень не завидую Владимиру Зеленскому, потому что ведь вот это вот это атаки на энергетическую инфраструктуру, война доказала, что эти атаки – одно из самых эффективных вещей, которые могут быть. Ведь сначала этого не было, обратите внимание. Это было именно, причем с обеих сторон, это было именно выведено как вот такой практический урок этой войны. И поэтому произошла переориентация ударов именно на энергетическую структуру, инфраструктуру, которая дает результат, она дает реальный результат. А теперь вот получается, что вот от этого эффективного способа вот те, кого Зеленский не называет, часть какая-то, да, вот она призывает его отказаться. То есть вот у тебя появилось не то чтобы преимущество, а ты вот нащупал нечто эффективное в условиях того, когда у тебя этого эффективного мало. А тебе говорят, слушай, а вот теперь давай откажись, потому что вот такая ситуация в связи там с войной, да, в связи с Ираном и всей вот этой вот большой-большой историей вокруг него. Я подозреваю, причем это вот Россия, а почему Россию никто не призывает, я как не очень поняла. Но я думаю, что ни один из участников этого не сделает. Я думаю, что ни, ну вот, что касается перемирия, Трамп, конечно, предложил, но Путин, конечно, не ответил, насколько я знаю. И теперь вот Зеленский собирается каким-то образом в это вовлечь опять американскую сторону, чтобы американская сторона передала российской стороне, что Зеленский предлагает. И все это вот будет так по кругу, а Путин, он хорошо умеет, как бы сказать, молчать, когда это нужно, он это чувствует хорошо. И я думаю, что в результате не откажется ни одна сторона. То есть я не могу себе представить, чтобы Зеленский пытается сказать, а давайте тогда вместе это сделаем. То есть я потеряю это преимущество, но и вы потеряете это преимущество. Это ситуация, из которой не выйдешь без потерь, но Зеленский пытается выйти из нее с некими меньшими потерями. Но чтобы вот в одностороннем порядке он перестал это делать, я себе представляю с трудом. А чтобы Россия перестала это делать, я себе не представляю вообще. Поэтому это патовая ситуация, как мне кажется. Да, ему будут делать такие предложения, он будет говорить, а тогда сделайте так, чтобы Россия тоже так сделала. Сделать это невозможно. И тем самым у него вот появится такая возможность сказать, ну тогда и я это просто сделать не могу. Ну, потому что это вот реально заставить его отказаться от, как вы правильно сказали, от одной из карт, которых у него не очень много.
Ирина, мы так или иначе возвращаемся к вопросу субъектности европейских лидеров. Она, как мне кажется, меняется от месяца к месяцу. Ну вот сегодня приехали, да, главы дипломатических ведомств в Киев, там встречаются с первыми лицами Украины и так далее. Вместе с тем мы понимаем большую зависимость Украины, так или иначе, от Дональда Трампа, от Соединенных Штатов, от того оружия, которое они готовы продавать и так далее. Этот вопрос я повторяю, там, знаете, от месяца к месяцу. Как вам кажется, как эта субъектность Европы, европейских лидеров стран разных поменялась? Вот она какая сейчас?
Ну, наверное, если вы задаете такой вопрос, мы тогда, чтобы хотя бы быть на какой-то стороне, немножко конкретно, мы тогда скажем, повышается она или нет. Да, ну вот так вот, да, по-другому я сказать не могу. Простите меня, я большой энтузиаст Европы вообще и Европейского Союза, поэтому я могу быть здесь не объективно, но вы знаете, я вот вижу, что Европа следует своей линии. Ведь вот и все ото всех зависят, ну, кроме Трампа, которого давайте мы сейчас выведем за скобки. А так вот все зависят ото всех. И это делает такую вот игру на многих полях одновременно. Тем не менее, меня восхищает то, что Европа продолжает держать свою линию, что мы помогаем Украине, мы рассматриваем Россию как агрессора, мы ездим. Да, вот сам факт того, что Каллас приехал. У Каллас, кстати говоря, линия весьма такая последовательная, я бы сказал. Да, и за это ее ругают и так далее. Но общий европейский настрой, он не меняется. И я вижу в этом хороший и позитивный знак. Я не думаю, ну, возможно, мы с вами чуть затронем Венгрию, и тогда мы с вами поймем, что это совсем другое, как говорил мой дедушка, коленкор. А вот лидеры, собственно, Европейского Союза и, собственно, ряда ведущих стран Европейского Союза, у них есть линия. Вот спасибо им за то, что она у них есть. Понимаете, это важно в таких сложных условиях ее сохранять.
Про Венгрию, раз уж вы заговорили, давайте сначала обсудим один небольшой сюжет, а потом немножко шире на ситуацию посмотрим. Тут консорциум расследовательских изданий публиковал фрагменты прослушки разговоров главы российского МИДа Сергея Лаврова со своим венгерским партнером Петером Сиярто. И на разговоре, на этой записи Лавров говорит, мол, помогите нам снять санкции с сестры Алишера Усманова. Вот, мол, она там неправильно оказалась. И действительно, Венгрия при поддержке Словакии через несколько месяцев выходит с таким предложением, санкции с нее снимают и так далее. Габриэлис Ландсбергис, это бывший глава МИД Литвы, прокомментировал ситуацию так. Похоже, что все это время у Путина был свой крот на всех официальных встречах Европы и НАТО. Ну, речь, конечно, идет про венгерских представителей. Знаете, как бы тут ты не удивляешься, вроде как бы ты понимал, что там сотрудничество идет, но вот так вот, чтобы кто-то слил прослушку, для меня же самый главный вопрос: откуда эти записи? Кто помог расследователям получить эту прослушку? Явно не Венгрия и не Россия.
Я
Хотя, нет, хотя кто знает?
не знаю, кто помог получить эту прослушку, и это я вот, знаете, сюда вступать вообще не могу, потому что, ну, вот вы не знаете, и я не знаю, и мы давайте вот сейчас на этом согласимся. Но если можно сказать, то я бы сказала вот по поводу вот этих снятия санкций со сестры Усманова, знаете, вот меня что удивило. Мне кажется, это какое-то новое, потому что это вообще похоже на какой-то обмен личными услугами. Это же даже не политический, то есть не полностью политический жест. А все равно, что там, а сними вот санкции с моего друга, да, а вот сделай вот это, да, там что-нибудь такое, там пошурши, пошебурши, да, и так далее. То есть это же, ну, в принципе, ну какое вот России дело до того, снимут ли санкции сестры Усманова. Что это меняет? Ничего не меняет абсолютно. Вот, как бы сказать, в широком потоке политического развития, если его можно назвать таковым, это не меняет абсолютно ничего. И тем не менее, это делается, это выполняется. Я не знаю, может быть, они и так бы это сделали, но тем не менее, то есть мне кажется, что это переход на какой-то другой уровень. То есть это уровень оказания уже практически личных услуг. Это не то, чтобы были политические отношения России и Венгрии как таковой.
Но ведь можно так образно сказать и про то, что происходит между Владимиром Путиным и Орбаном. Ну, в смысле, вот да, то есть вот я договариваюсь о дешевых ценах на энергоносители и тем самым подкрепляю свой политический рейтинг, продолжаю переизбираться. Значит, что происходит? Страны Евросоюза рассматривают варианты того, каким образом противодействовать Венгрии на тот случай, если Орбан, а выборы через 12-13 дней, выиграет снова выборы в Венгрии. Пока что его партия по разным подсчетам проигрывает, но гораздо больше аналитиков говорят, что пока отстает его партия. Скажите, пожалуйста, вот если вдруг Орбан выигрывает, это же потребуется от Евросоюза в целом пересмотреть какие-то документы, чтобы снова и снова не попадать в эту ловушку, когда одна Венгрия блокирует очень-очень много решений. А это очень длительный процесс. Но вот они об этом говорят уже более уверенно, что невозможно так дальше жить. А как вы думаете, в какую сторону эта дискуссия может пойти?
Это очень хороший вопрос. Это вопрос, на который, ну, в общем, Мало есть у кого ответ, потому что ведь когда страны Восточной Европы в 2004 году всем как бы кагалам, всем большим лагерем, там 10 стран было принято, одна из них была Венгрия. И я помню, что Венгрия была одной из наиболее успешных, наиболее как бы европейских, таких вот, которым Брюссель гордился, и говорил, вот смотрите, как транзит-то пошел, вот как здорово. То есть это Венгрия всюду писалась как такой success story, успешный случай. И вот что из этого получилось. Это лично мне говорит о том, что вот предсказать долгосрочные последствия, когда вы кого-то принимаете в свою организацию, практически невозможно. Ведь что Орбан делает? Орбан играет очень важную карту. Страна маленькая, да, страна, которая, может быть, хотела быть больше когда-то, страна, у которой есть определенное прошлое, да, и так далее. И Орбан же не говорит, я люблю Путина и я люблю Россию. Что говорит Орбан? Он говорит, я люблю Венгрию, я патриот. Вы не патриоты, а я патриот. Все мои мысли о моем народе. Понятно, мы можем заклеймить это как популизм. Ну и что мы заклеймили? Главное, что это работало много лет, когда вот ты говоришь, вот я не могу молчать. Вот европейцы поступают неправильно, я не могу молчать. Я хочу мира в Европе, я хочу, и главное, я хочу процветающего будущего в своей стране. Вот эта вот патриотическая лихорадка, которая вот охватила на самом деле не только Венгрию, но и Словакию в сильной степени, она чрезвычайно вредоносна для Европейского Союза. Вот я считаю Венгрию очень большой опасностью, потому что это поведение не европейское, и это не Трамп. В некотором смысле у нас, смотрите, у нас есть большие США, которые там не хотят НАТО, знаешь, там презирают европейских лидеров, отрицают их субъектность, как вы говорите, и так далее. И вот есть маленькая Венгрия. Мне кажется, маленькая Венгрия опаснее больших США. Потому что это не вне, если мы имеем в виду Европейский Союз, да, сейчас не про НАТО, про Европейский Союз, это не вне, а это внутри. И у вас внутри находится страна, которая очевидным образом не разделяет европейскую идею. Очевидным образом. Она не способна совмещать, национальные интересы с интересами всей Европы. Вопрос, что делать? А здесь мы сталкиваемся с тем, что, Европейский Союз плохо знает, что делать. Точнее говоря, с большой неохотой, медленно и с огромным трудом идет на радикализацию. Из-за этого, вот вы себя начали, условно говоря, вести неконвенционально, да, а вот и это будет 10 лет обсуждаться, и 10 лет вам будут как бы выкручивать руки, но мягко. Их будут так выкручивать, а вы будете говорить, ой, там, не знаю, щекотно, да. Европейский Союз так институционально устроен, что сделать большую институциональную реформу очень трудно, потому что нужно это консенсус, нужно согласие для того, чтобы переделать институциональный механизм и так далее. С моей точки зрения, Орбан давно пересек черту, именно красную черту, показав, что эта страна, она была, да, европейская, она сделала европейский выбор, так она от него отказалась. Она от него отказалась. И вот это вот, извините, ласковое теля, которое двух маток сосет, да, как говорится, да, и с одной стороны с Россией, с другой стороны забирает деньги из там по программам Европейского Союза, так это теля даже не ласковая. Это не ласковое теля, которое сосет двух маток, трех маток, потому что еще и США. С какого, собственно говоря? То есть это, с моей точки зрения, эта ситуация невыносимая. Поэтому я, во-первых, надеюсь, что Орбан не выиграет эти выборы. Очень надеюсь. И вот могу прямо об этом сказать. Очень надеюсь на это. А с другой стороны, Венгрия – это тест. Это тест, с которым организация, имея столько членов, столкнулась бы, если не сейчас, то через год, через два, через пять. И, как правило, это все в кризис. Это кризисный тест. Потому что раньше поведение Орбана до войны, до 22-го года, было, ну, скверное достаточно с точки зрения вот общей политики, но оно не было одиозным. Сейчас это просто одиозно. Это одиозная страна, это одиозная сиярта, то есть это немыслимо, что себе позволяют. И поэтому это да, вот когда кризис, то наступает много разных тестов, но если выживает жизнеспособная система, значит, надо что-то делать.
Ну, я здесь вспоминаю фразу «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Если действительно Орбан выиграет, то тут хочешь не хочешь, Евросоюз вынужден будет думать о том, каким образом менять свои внутренние документы для того, чтобы снова и снова не попадать в эту ловушку. Там 90 миллиардов евро никак не могут дойти Украине,
Да, да,
ну и
да,
так далее, и
да.
так далее. Там много, много всего. Там принципы голосования.
Да, Макс, ну, понимаете, мы только не должны забывать, что Европейский Союз – это не один человек, это не один актор, это очень много институтов, это разные, да, у которых свои процессы принятия решений именно для того, чтобы там не было гегемонов, чтобы все было институционально верно, чтобы вот эти вот решения из-за этого, потому что думают-то они давно, думать они начали, ну, как минимум, не вчера и даже не позавчера. Вопрос в том, как это все сделать. Это росчерком пера, это не Трампа. Там править, там нет декретов. Да, Трамп правит с помощью декретов, а в Европейском Союзе просто нет такого.
А хорошо, последний вопрос в этой теме. Как вы думаете, а если Орбан проиграет эти выборы, Европейский Союз будет по-прежнему думать в ту сторону, как нам поменять свои внутренние документы, чтобы в какой-то другой стране при наличии похожего человека на Орбана не попадать в эту ситуацию?
Абсолютно, абсолютно. То есть стратегический подход это думать об этом постоянно. Потому что кто предупрежден, тот вооружен. Будем считать, если Орбан проиграет, что это было большое и очень важное предупреждение. Но оно, как вы правильно говорите, может с большой долей вероятности прийти в другое время и с другой стороны. Значит, нужно иметь что? Механизм. Вот, конечно, будет.
Так, спасибо. Спасибо. Давайте с Венгрии на этом все. И перейдем к нескольким внутрироссийским темам. Кремль объявил войну VPN-сервисам. Мы об этом узнали благодаря журналистам, в первую очередь Forbes. Они первыми опубликовали большую статью о том, что Максуд Шадаев провел совещание там, сначала с представителями сотовой компании, потом с представителями крупнейших там, вот, маркетплейсов или, например, компании ВКонтакте и так далее. Говорит, что ж такое-то? Все ходит и ходит на запрещенные сайты. Непонятно. VPN работают и работают. Там мы просим Apple удалять. Они, конечно, удаляют, но все равно там сервисы остаются. Никак не можем сделать что-то такое. Ну, вот знаете, как придумать один рубильник, чтобы россияне больше не смотрели и не слушали, и не читали то, что мы не хотим. Все равно как-то пролезают. Вопрос для вас общий для начала. Как вы думаете, зачем вот эта война против VPN для власти? А здесь мне кажется, здесь самый важный ответ. Какую угрозу, самую главную, они видят?
Я не уверена вообще, знаете, Макс, вот поймите меня правильно, я не уверена, что здесь может идти речь об угрозе, потому что никакую угрозу они, мне кажется, особо не видят. И когда, как мы должны понимать, вот эти противоречивые сигналы, вот эту суматоху, когда Песков еще в феврале, если не ошибаюсь, в конце февраля сказал, ему там задали вопрос, а вот Кремль сам-то вот для продвижения, значит, кремлевского сайта или сайтов, пользуется ли он VPN? А он говорит, да, иногда некоторые, да, пользуются. Почему? А там же много есть вот заинтересованной аудитории за пределами России, которая очень хочет знать о том, что происходит в Кремле. Так что почему бы и нет? Это было месяц назад сказано. То есть это говорит о том, что явно государство, центральная власть от этого получает, действительно много получает, там вот эти вот Z, так сказать, сообщества, системы, они тоже там все сидят, и там мы же это связываем еще там и с блокировками Телеграма, да, и так далее, замедлениями Телеграма, вот и все такое прочее. То есть это мне предок вещей. Что такое, да, вот мы сказали, да, нельзя. Мы сказали, что значит, вот будем что-то делать непатриотично, значит, вам нельзя, плохо и так далее. Вы все равно это делаете. Значит, теперь власть начинает думать, как этот непорядок ликвидировать. Но для начала происходит, по-моему, какая-то полная неразбериха, потому что вот то, что сказал Песков, это одно, то, что говорит нам всем, да, Минцифры, встречаясь там, это второе, а то, что говорит Госдума, это вообще третье, потому что Госдума тоже очень активно обсуждает этот вопрос. И какой-то вот линии я не вижу. Ну, понятно, что угрозы там ввиду там терроризма мошенников, все это не работает ни разу. То есть вот мне кажется, что это такая непорядок надо устранить. Как его устранить, непонятно совсем.
Ирина, можно я поделюсь своим мнением? Смотрите, вот
Конечно.
если совсем упростить, то у нас есть там 15-20% тех, кто поддерживает Путина, поддерживает Кремль и войну в Украине. Есть 15-20% людей антивоенных внутри России, которые сейчас по большей степени обсуждают эти события с друзьями на кухне, и никак больше, потому что много угроз. И есть процентов 60 людей, у них разная мотивация. Кому-то, значит, лень во всем этом разбираться, у кого-то бытовые проблемы, для кого-то все, не все так однозначно. Там можно несколько таких вот усредненных портретов нарисовать, кто находится в этих 60%. Как мне кажется, в тот момент, когда экономическая ситуация стала ухудшаться, эти люди стали задавать вопросы сами себе, своим друзьям, своим близким. А что такое происходит? Почему я раньше мог на вот эту сумму купить там одно количество товаров или продуктов, а сейчас я не могу купить? Почему раньше мне было проще, значит, не знаю, там, вызывать такси, пользоваться разными сервисами, там, с доставкой и так далее, а сейчас не могу? Почему раньше мой бизнес, который был во многом выстроен на продвижении в социальных сетях, терпит убытки, потому что соцсети заблокированы и так далее. Люди стали из этого блока задавать сами себе вопросы. А ответы на эти вопросы хорошо формулируют, ну, условно говоря, независимые обозреватели, журналисты, блогеры и так далее. Как раз доступ к этим ресурсам в России заблокирован, и с помощью VPN ответы на эти вопросы можно найти. Мне кажется, что это так или иначе связано. Недовольство растет. Ответы можно получить на заблокированных ресурсах, туда можно попасть с помощью VPN. И вот как-то все это в одной точке кажется, что весной 26-го года и сошлось. Вот я обывательски так эту историю вижу.
Вы ее видите не обывательски, а совершенно хорошо, но только вы не отвечаете на вопрос, зачем это государство. То есть вы отвечаете на вопрос, почему это совсем, ну, как бы это вроде как мы VPN и там вот эти социальные там вот эти, значит, платформы и так далее. И что люди теряют? Это совершенно верно, да? Они могут привычка страшная сила. Я бы сказала, что не только вот все там ухудшается или как-то, но вот я привык делать так-то, я привык заказывать такси условно, я привык записываться там к врачу туда-то, я привык делать то-то да сё-то, да? Теперь я больше этого делать не могу. Я чувствую себя неуютно и вообще себя, можно сказать, скверно чувствую. И здесь вы правы. То есть вы, может быть, хотите тогда сказать, что вот из-за того, что люди задают вот эти вопросы, они обращаются к VPN, да, вот так, и потому что с помощью VPN они могут получить более, ну, какие-то объективные, хотя не знаю, что это изменит, что они получат эти ответы, вот, ну, предположим. И вот от этого власть, да, вы это хотите сказать?
Да.
Да. Ну, то есть вы связываете это с, ну, как-то с общим ухудшением ситуации, правильно я понимаю?
Безусловно, безусловно.
Да, ну, это наверное, я не права и на вас набросившись, а, наверное, все-таки отвечали на правильный вопрос, просто его так немножко через, как бы через одну вот ступенечку. Это может быть, и все равно мне кажется, что это не слишком конструктивный шаг. Во-первых, насколько я понимаю, сложно сделать технически, и они даже не знают, как это сделать. Во-вторых, отсюда появляется, то значит будете больше платить, то значит будем больше контролировать, а то будем контролировать точечно, а то будем контролировать как бы вот ковровым способом, да, сделать, по-моему, невозможно. Мне не очень понятно все-таки, зачем, потому что будут большие потери. Вот главный принцип, на котором, мне кажется, строится путинская система, он не один, но один из, это поддерживать вот это вот большинство. Большинство, то есть не злить людей, не злить людей, не раздражать людей, а говорить им, да живите вы как себе хотите, только вот за красную линию, вот в политику не суйтесь, да, там вот и это можете, и чертов ступит, только вы не можете. И все. А это то, что они делают, это реально вот раздражить большую часть сообщества. Реально, да? То есть, ну, наверное, стерпят, ну, конечно, все. И тем не менее. То есть мне не очень понятно, вот зачем, чтобы люди не бросались искать ответы на актуальные вопросы, но им достаточно самого события, что экономика становится хуже, что инфляция все равно не так, как она обещана, и так далее. Ведь люди же это видят. Поэтому что вы, собственно, запрещает это людям, да, тогда нужно просто всем заклеить рты и значит, повязку на глаза. Но тогда люди не смогут ходить и выполнять вообще никаких функций. И особенно я вижу, что нет политики. Понимаете, ее же пока нету. И мы можем предсказать самые разные развития событий в связи с этим.
Я здесь лишь приведу в завершение этой темы данные Левада-центра свежие. Россияне все чаще заявляют о несогласии с блокировками мессенджеров. Что произошло? Доля тех, кто поддерживает блокировки Телеграма и WhatsApp, с 49%, это было в августе прошлого года, ну, полгода назад, чуть больше, рухнуло до 36% в марте 2026 года. Число несогласных с действиями властей выросло с 41 до 55%. При этом все больше россиян совершенно не поддерживают блокировки, рост на 10% с 23 до 33, ну а доля тех, кто полностью поддерживает, полностью согласен, блокируйте, она сократилась на 10% с 25 до 15%, ну и так далее. В общем, свежие данные Левада-центра, вот они как-то рисуют более, как мне кажется, реальную картину сейчас.
Вы мне разрешите, да, по этому вопросу сказать? Я тоже видела это исследование Левада-центра. Мне кажется, что происходит такая некая поляризация, которую мы не наблюдали. То есть она действительно, люди сильно разделились, в том числе и по месту проживания. То, что из Левады это видно, и по возрастам очень хорошо видно, что доля на самом деле в возрастах, по-моему, ну вот молодой средний возраст, она гораздо выше. Она гораздо выше. А вот пожилые возраста, они, в общем, ну просто для них это, возможно, менее актуально, так сказать, и так далее. Все, ну и на самом деле понятно почему. Но это опять как тренд, власти он не выгоден, потому что невыгодна эта поляризация. Пока мы не можем говорить, что, понимаете, если вы мне сейчас сказали, что вот не 10%, да, оттуда убыло, а сюда прибыло, а скажем 25%, я бы сказала, ого, какой мощный стал лагерь. Но мы видим, что оба лагеря, и за, и против, там еще есть 10%, которые не определились, ну бог с ними. А вот пока оба лагеря достаточно массовые. Но вот это вот с безумной консолидацией, значит, вот российского народа, это как не очень монтируется. Потому что получилось, что это вот такая как раз вещь, которая людей сильно разделила. Но не на пользу это власти, ну вот не на пользу, вот абсолютно. Поэтому у меня, как сказать, на вопрос возникает следующий вопрос. Зачем?
А можно я у вас уточню с точки зрения, может быть, политической науки, политической теории? Ведь наверняка часть из этих людей, которые сейчас попали под негативные последствия блокировок, которые вот сейчас там высказываются, значит, негативно, все правильно, неправильно сделали, они же могут в широком смысле слова больше внимания уделять политике. Какие-то вещи их, ну, в меньшей степени беспокоят. Будут больше ограничений, они, ну, скажем так, будут больше соглашаться на какие-то поступки, подписать петицию, еще что-то. Не знаю, вряд ли, может быть, выходить в массовом большом количестве на улице, потому что мы понимаем, что это опасно. Но вот сейчас же на выходных сколько-то десятков людей вышло в разных городах, конечно, там всех их схватили и так далее. И здесь для меня вопрос, что, как вам кажется, происходит в этой ситуации? Как вам кажется, вот этот вот баланс между тем, что люди более политизированными становятся, и репрессивной машины. Вот мы же в какой-то точке находимся, вот эта репрессивная машина работает на столько-то оборотов, что теперь там увидят в Кремле чуть больше людей на улице, чуть больше подписей под петиции, на большую мощность включат эту машину репрессий.
Ну, включит обязательно на большую мощность, но вопрос в том, что она увидит. Будет ли включать? Макс, вы романтик? Вы же романтик, да?
Ну, я такой, я технооптимист, но я вот. Но, знаете, я дрейфую в сторону того, что, значит, это здесь жизни нет и не будет, как пела группа «Самое простое большое число». К сожалению, на моем веку я дрейфую в эту сторону, хотя по-прежнему больше оптимист.
Ну, да, хорошо, я тоже оптимист, можно сказать, держусь с последних сил. Но быть оптимистом мне немножко мешает, вот вы говорите, что говорит политическая наука. Политическая наука говорит две вещи, наверное. Она говорит, во-первых, что, то есть вы говорите о таком процессе, который называется спилова. То есть у вас вот одно есть, а потом у вас следующая сфера, да, вот, то есть вот как будто такая дорога идет. Сегодня я не согласен с блокировкой VPN. Да, а завтра я сделаю что-то еще, а послезавтра я поставлю петицию, а через неделю я выйду там где-нибудь постою. Во-первых, это, наверное, это может быть, но это будет, скорее всего, на таком индивидуальном уровне. А нужно, чтобы была некая критическая масса. Потому что это слишком простая схема, что вот человек. То есть нужно вообще-то много вопросов, где больше, как можно больше, где они могут быть не политическими, да? Вот могут быть. Но их объем должен быть больше одного вопроса VPN. Больше одного вопроса про домашний интернет, про Телеграм, про я не знаю что. Вот они должны накапливаться. Должна накапливаться такая вот масса этих вопросов, и тогда у людей будет больше оснований, а потом это может пойти в общем-то по экспоненте. Пока слишком мало для того, чтобы говорить. Да? Вот пока кто-то будет политизироваться, но нам но хотелось бы, чтобы то есть это должны быть большие группы. А пока вот это непонятно, то ли будет, то ли нет. Поэтому это не исключено то, что будет, но еще раз, должны на.
Спасибо. 10 минут остается. Еще раз напомню про лайки, друзья мои. Можете написать, кстати, название города,
Но мы же
откуда
еще
нас
ничего обсудить не успели даже.
смотрит. Подождите, подождите. У нас тут очень хорошая, как мне кажется, очень важная тема про заявление Дерипаски о том, что нужно работать 6 дней в неделю, работать по 12 часов с 8 до 20:00, ну и так далее, так далее. У нас, значит, ресурсов внешних нету. Будем за счет региональных, как он говорит, ресурсов, возможностей восстанавливать экономику, искать скрытые резервы и прочее, прочее, прочее. Что я увидел за сегодняшний день? Какую реакцию? Она, как мне кажется, на два типа поделена. Первые говорят, ну, что Дерипаска там ку-ку, ну, давайте посмеемся над его предложением, ничего, конечно, этого не будет. А вторые говорят, слушайте, вот мы много раз про кого говорили, что он там не совсем как бы, адекватные вещи предлагает, а потом через какое-то время видели, что они воплощаются в жизнь. Мы недооценивали какие-то вещи. Давайте будем серьезно воспринимать то, что сказал Дерипаска. Вы к какому, какой позиции ближе?
Вы знаете, я ближе к позиции, что вот возникает вопрос, кто сошел с ума. Вот у меня такое было, когда я это прочитала, мне кажется, с ума сошла я. Вот, честно, причем впала в какую-то острую фазу. И чем подтверждается Дерипаска, значит, его это самое ментальная состоятельность подтверждается тем, что Онищенко, вице-президент Российской Академии Наук, тоже то же самое примерно что-то в этом роде сказал. Но это же, с моей точки зрения, это бред. Вот это бред и политически для вот это реально то, что это не VPN. Это совершенно другая штука. Вот если они сделают это хуже мобилизации. Понимаете, это намного хуже мобилизации. То есть это самое, по-моему, страшное, что можно вообще сделать для того, чтобы полностью подорвать режим. То есть это, если бы они это сделали, это была бы супер вещь. Я бы сама бы им аплодировала просто стоя. Проблема в том только, что это совершенно никак не фундировано, то есть от слова совсем, потому что из слов Дерипаски понять нельзя, а речь идет про бюджетников, вообще про какие категории экономически активного населения вообще идет речь, то кто будет работать по 12 часов, кто будет работать, парикмахеры, медсестры, вот кто, учителя в школе, да? Я не знаю, производители материальных ценностей, кто будет платить за их часы, которые будут стоить все дороже и дороже. Почему это должно решить какие-то проблемы? Это абсолютно непонятно. Но главное, еще раз, ну там, знаете, есть такая идея, что вроде бы вот они вбросили это в информационное пространство, да, и значит попробуют эту идею обкатать. Но ведь еще раз, путинский режим был всегда построен на том, что делай более-менее, что хочешь, не лезь только в политику. Пусть расцветают все цветы, но только мы создаем вот эту вот границу, красную линию, и держим ее репрессиями. Не смей, не смей заходить, не смей. Но если вы не можете даже сделать мобилизацию, но при этом вы серьезно обсуждаете 12-часовой рабочий день при 6-дневной рабочей неделе, когда россияне привыкли там по 10 дней праздновать, и тут же, я знаю, что тут же недавно обсуждалась идея о том, чтобы сделать 4-дневную рабочую неделю. То есть это
Так
вот
я у Дерипаски, извините, на заводе, это вот этот Павловский автомобильный завод, который принадлежит Дерипаске, там же четырехдневка, там же-то
да,
просто нечем платить-то, продукцию не
да, да,
покупают.
да. То есть, ну вот, Макс, а как вот вы к этому, то есть я это у меня просто не вмещается в голову. То есть это сделать невозможно. Это сделать Это полное безумие должно охватить всю российскую власть для того, чтобы вот поголовно просто, для того, чтобы даже серьезно такую идею обсуждать. Это будет, знаете, это будет супер, как бы такая антивоенная пропаганда, которая обязательно скажется на этом. Это было бы так хорошо, что я даже боюсь об этом думать.
Пару тем еще, наверное, успеем обсудить. Тут Эллу Памфилову избрали на третий срок главой ЦИКа, третий срок Памфиловой. Скажите, пожалуйста, в какой точке она вот этой своей, как говорят, киношники, арки персонажей находится? Вот у нее же как-то путь, вы знаете, была тут, потом тут, потом тут, ну и так далее. Да, вот она какой-то путь проходит, она в какой точке этого пути?
Ну, наверное, знаете, есть все-таки, она же, кто у нас живет по 300 лет, черепахи, да, или кто? Она
Да.
же, я не знаю, она же не может прожить 300 лет. Ей лет, по-моему, довольно прилично, я не знаю сколько, но, по-моему, существенно. То есть она находится, я думаю, на последнем отрезке, но свой выбор она сделала давно. Она же в ЦИКе, если я не ошибаюсь, 16-го года, да,
Да.
кому...
72 года ей, извините.
Ну, видите, да, ну, в какой точке она может находиться? Ну, наверное, на подъеме юношеском, да, я себе представляю. Да, как значит, было сказано кем-то из ее коллег, у нее большое материнское сердце, и это нравственный камертон. Знаете, когда вот это вот слышишь, ну, просто тоже вот, ну, как бы думаешь, да. Вот, материнское сердце у председателя ЦИК не должно быть. У председателя ЦИК должно быть обыкновенное сердце, которое качает кровь через сосуды, а заниматься она должна другими вещами. Я все равно что сказать, что председатель Конституционного суда должен тоже обладать большим, наверное, отцовским сердцем. Да, у него есть другое. Но мы должны понимать, что этот выбор сделан давно. Этот выбор сделан... Она вот можно прочитать. Она себя в интервью, там была, по-моему, в «Новой газете», была большая такая про нее статья еще в 21-м году, то есть до войны. Она себя сравнила с локомотивом. Я локомотив, да? О. И еще она себя сравнила с пожарной и медицинской командой, точнее говоря, не только себя, а свою организацию. Вот, понимаете, это так она себе это представляет. Это тоже такая важная, не принцип, что ли, а важная такая фишка, которую власть использует. Работать надо. Ребята, работать надо. Не нужно вот заниматься какими-то вещами, там, поисками там, какой-то прозрачности, значит, вот как мы голоса считаем. Не нужно, мы сами это сделаем. Да? Мы хорошие работники. Она замечательный работник в этом смысле. Она была, конечно, единственным кандидатом. Там что было еще 3-4 кандидата, да, которые обсуждались вместе с ней? Нет. Она прекрасно делает свою работу. Она действительно локомотив. Она действительно пожарная команда и медицина, которая насчитает любые результаты так, как это нужно. Она абсолютно эффективна. Почему мы должны были, из какой стати там ожидать, что ее заменят? Да никогда. Она, можно сказать, еще действительно, так сказать, с большим материнским сердцем, практически юна. Так что я думаю, что все это абсолютно ожидаемо. Кстати, последнее хотела сказать, что она первая, по-моему, заметила, что Путин находится в очень тесном диалоге с российским коллективным бессознательным. Это вот ее слова, что у него гениальная интуиция, и что он, значит, вот ловит очень хорошо коллективное бессознательное. С тех пор мы неоднократно имели возможность лучше бессознательным, да, но с бессознательным вот он работает прекрасно, она в это поверила, она отдалась, и все. Да, тут абсолютно не о чем говорить. Но она действительно, по-моему, считает, что она выполняет важную рабочую функцию. Она рабочий инструмент. И этот инструмент для власти эффективен.
Ирина, хочу задать вам личный вопрос. Редко такое бывает у нас в программе, но
Ой.
мы же обычно у наших гостей, у экспертов просим прокомментировать последние новости, там, тренды какие-то, веяния. Вы преподаете. Вот вы приходите ко мне на программу. У вас есть много-много времени, которое вы посвящаете там, науке, научным трудам, преподаванию и так далее. Что вы делаете, когда у вас есть свое свободное время? Расскажите немножко побольше для нашей аудитории.
В смысле, что я делаю, когда у меня есть свободное время?
Да.
А, хорошо, я вам сейчас расскажу, только вы не пугайтесь.
Хорошо.
Я интересуюсь true crime и маньяками. Мне очень... Да, но я интересуюсь серьезно уже много лет. Мне интересен вопрос, как можно ли и как заметить сильные девиации человеческого поведения? Меня вот, ну потому что ничего более, кроме там серийных убийц, мы такого. Ой, спасибо, что спросили. Я прям, как я рада, спасибо. Да, что ты про файлеров? Я хорошо знаю. Вот про, так сказать, меня интересует. Можно ли это заметить, и точнее говоря, почему такие чудовищные девиации десятилетиями не замечаются ни членами семьи, что прям совсем вот потрясающе, да, ни обществом, какими-то там контактами, социальной, как, почему социализация проходит тут так, а тут вот такая вот страшная жуть выползает. То есть меня интересуют не детективы, как художественные произведения, ну, которые тоже мне интересны, хорошие, да, но в основном меня вот интересует, откуда, как распознать вот такого рода девиации. Поэтому я читаю книжки там на русском, в основном английском и немецком языке, на вот какими знаю, да, на эти темы, которые пишут люди, которые работали с ними, пытаюсь найти то, что диссертации читаю. Вот.
А вы как вот к поп-культуре относитесь? Нам сериалы, это же много же сериалов. В общем, ну, как мне кажется, очень с высокими рейтингами про серийных убийц.
Никак не отношусь. Меня это вообще все не интересует абсолютно. Никак не, не это все выдуманное. Меня не интересует выдуманное. Я,
А,
там
подождите,
вот...
хорошо, извините, можно я спрошу тогда? Ну, вот,
Да.
окей, есть же подкасты True Crime, очень популярные, они же в Америке сначала стали популярными, про реальные истории, когда рассказывают, потом в Россию пришли, тоже стали супер популярными, вот к таким историям, к документальным.
Они врут, Макс, они врут,
Так.
они врут. Я смотрю Cold Cases, да, холодные случаи в частности, ну все, которые есть, это американский сериал. Да? Потом я начинаю искать, то есть это много раз я ловила, там тебя ничего не ограничивает, режиссеров ничего не ограничивает. Они меняют информацию совершенно, ну как-то вот волюнтаристски, ну потому что за это ничего не будет. Это информация, на которую нельзя положиться. Ни на какие true crime, ни на какие такие сериалы, они очень затягивают. Это как наркотик. Поэтому я тоже их избегаю. Потому что если ты начинаешь это, то ты просто погружаешься в это вот с головой, а при этом это ничего не дает. Это не дает мне. Мне нужна информация только та, на которую я могу положиться. Я и так-то не могу положиться вообще ни на какую информацию на самом деле. Ну, хотя бы как-то. Поэтому. При том, что я такие сериалы раньше очень любила, вот True Crime, да, и книжки такие любила True Crime, но я обнаруживала столько неточностей и столько вещей, с которыми я вижу, что информация как бы не монтируется, да, и я не знаю, как это проверить. И это меня в такую унылость вводит, что я приняла для себя решение, что я только вот печатное слово. И желательно вот такое скучное печатное слово, да, неразвлекательное, не там, где тебя развлекают, потому что больше.
Окей, скажите, а вы когда-то в своей жизни ловили себя на мысли, что, окей, вот у меня есть большое количество знаний вот ровно в этой области, и вот я встречаю человека, который, ну, как-то вот по моему внутреннему ощущению похож, вот там что-то совпадает с тем, о чем пишут профессионалы, исследователи, ученые, что вот есть какие-то признаки вот такого девиантного поведения. У вас было такое?
У меня такое было, но это же фальшивые сигналы. То есть у меня в том смысле, опять-таки, что я не могу их проверить. Я встречала массу людей, у которых были, с моей точки зрения, серьезные девиации. Но я никогда не могла доказать или показать, или хотя бы хоть как-то установить, что это связано вот с этим. Потому что девиации могут быть от чего угодно. Ну вот просто от чего угодно. А вот тут вот как раз меня поражает то, что эти люди, у которых нет девиации в поведении, понимаете, Макс, нету. Вот, то есть они в такой обыкновенной, повседневной жизни, наоборот, они мало чем выделяются. То есть, скорее всего, я должна видеть не идентифицировать не человека, у которого есть девиации, а человека, у которого их нету, и задать себе вопрос, что-то с ним не так. Вот именно с тем, который такой вот весь вегетарианский и абсолютно кажется таким, ну вот не исходит от него ни агрессии, ничего, такой вот весь мягкий и пушистый.
Последнее, что хочу вас спросить, что, если не про поп-культуру, не про сериалы или не про подкасты, почитать тем людям, которым эта тема тоже интересна, чтобы, ну, лучше, может быть, в ней разбираться? Вот что вы порекомендуете?
Ну, есть все-таки хороший true crime. Есть книги, которые писали профайлеры знаменитые из Квантика. Да, они есть, их можно читать, ну, какие-то, по-моему, там и факты изложены, там изложены методики, вот, ну, какие-то, да, методик очень мало, и они такие до сих пор очень, очень несовершенные. Есть, ну, вообще куча, есть, в конце концов, биографии маньяков, да, просто хорошо написанные биографии, которые они и на русский переведены, и на все что угодно. Но это... Я не могу это никому рекомендовать, потому что это, понимаете, это специфическое чтение. Это такое, от него не становится радостно на душе. Я рассматриваю его как вопрос такой вот своего не научного, а какого-то человеческого любопытства, потому что у меня нет образования соответствующего в этой области. Но почему-то меня это интересует, и этот интерес у меня не проходит. Он ни во что не выкристаллизовывается, но он у меня не проходит. Это у меня как константа. Когда есть время, я начинаю вот этим заниматься.
Ой, ладно, извините, я еще последний вопрос. Вот я видел недавно, буквально, там, не знаю, может, неделю назад, постер, пятый сезон, настоящий детектив. Я помню, что я смотрел первый сезон, и я был просто потрясен, конечно, работой съемочной бригады и актеров, Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон. Это было супер. Вот, значит, пятый сезон, они там возвращаются, там еще один, значит, будет знаменитый актер сниматься. Вы вот к этому сериалу как?
Я смотрела только первый сезон, а второй сезон я начала, мне он не понравился.
О,
И
я тоже. Вот, о, о.
я сразу бросила, потому что знаете, я очень боюсь испортить хорошее впечатление. Вот если у меня что-то есть, что я могу сохранить. Да, я вот вы сейчас мне говорите, у меня прям мурашки. Меня этот фильм, это очень, ну, в смысле, сериал, да, это очень хороший, очень высокого качества. Это, ну, там просто я этих людей вижу, как будто я с ними знакома. Понимаете? И я хочу его сохранить. Поэтому я, например, если мне нравится книга, я почти никогда не смотрю ее экранизации, просто потому что не хочу разрушить. Я хочу, если не создать, то хотя бы сохранить. Поэтому я просто опасаюсь. Лучше нет, потому что всегда первый сезон бывает самым хорошим, ну, максимум второй. Да? Потом идет просто такое вот падение качества, это почти всегда бывает. Зачем?
Ох, вот как у нас, знаете, неожиданно беседа-то повернулась. Спасибо вам огромное.
Ничего
Ирина
сложного.
Бусыгина с нами сегодня была в гостях. Напомню, что Ирина – это научный сотрудник Центра Дэвиса Гарвардского университета. Очень надеюсь, что до новых встреч. Спасибо, счастливо.
Спасибо, Макс. Большое всего доброго.
Всего доброго. Очень коротко прорекламирую завтрашний эфир Breakfast Show. Кто будет в гостях? Будет Михаил Гуревич, ведущий телеграм-канала Каляха Дашот, и Давид Френкель, журналист Медиазоны. Вновь будем говорить про ограничения в интернете, борьбу с VPN и так далее. Более полная картина. Михаил Шительман придет в гости, политтехнолог. А закроет эфир Илья Шипелин с рубрикой «Методичка». Что будет еще, вы узнаете завтра утром из телеграм-канала Саши Плющева. Подписывайтесь на него, ссылка есть в описании. Ну или просто уже в Ютубе, когда обновите страничку и увидите анонс программы. На этом все. Меня зовут Максим Поляков. Хорошего вечера. Пока.